Приветствую вас, дорогая церковь, миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. И в начале недели я еще был уверен в том, что моя проповедь будет немножко иной, однако спустя некоторое время я решил все-таки выбрать другую тему. И сегодня мы будем говорить о любви. И в первую очередь эта тема касается меня лично, и она относится именно ко мне. Если бы мы могли вернуться назад на многие столетия, то на улочках старого полуразрушенного войной города мы бы увидели пару спешащих куда-то людей. Великий учитель и его печальный ученик пробираются за город. Хотя с тех пор, как разбито восстание, городом это уже трудно назвать. Раби Иохан бен Закай и его ученик Раби Иошуа медленно пробираются между разрушенных стен Иерусалима. Когда-то с этого места можно было любоваться храмом. Не выдержал Раби Иошуа, обращаясь к своему учителю: «Горе нам, ведь место, где искупались грехи Израиля, лежит в руинах». Задумался старый учитель: «Сын мой, не печалься. У нас есть другое искупление, не менее действенное». «Что именно? Добрые деяния? Ведь сказано: „Я любви хочу, а не жертвы“». Осия 6 глава 6 стих. «Любви?» – удивился ученик. Странные слова. Наверное, ученик тоже так подумал. Чтобы нам понять их смысл, нам необходимо обратиться в прошлое и попытаться понять смысл религии в то время, когда жил апостол Павел. Иудаизм первого века был хорошей религией. Он исповедовал веру в единого и истинного Бога. Он чтил и толковал закон Моисея. Он требовал от верующих нравственной чистоты. Наконец, он имел храм и приносил жертвы Богу. Он обещал искупление и спасение в мире грядущем для всех, кто так верил. Жертва обеспечивала жизнь. Но вот пришли римляне, и храм стал бесформенной грудой мрамора. Священники были убиты, оставшиеся в живых были в отчаянии. Рассеяние, поражение, позор, смерть можно было пережить, но храм... Какие проклятия теперь ожидают осиротевший, лишенный искупления, искупительных жертв народ? Израиль согрешил, и Бог привел язычников, которые топтали улицы святого города. Но как теперь будет искуплен грех Израиля? Ведь храма больше нет, поэтому в отчаянии все, знающие закон Моисея. Любовь покрывает множество грехов. Но это уже сказал апостол Павел. Великий учитель Раби Иохан бен Закай этого не знал, но он знал другое. Главное, что ожидает Бог от человека, это любовь. Никакая жертва Богу в глазах Всевышнего не сравнится с любовью к его детям. Но все вы думаете, что иудейские учителя только после этого осознали важность любви, но это ошибка. Показывать любовь значит совершать добрые дела. Исполняйте обязанность любви, чтобы и люди исполняли их для вас. Те, кто любят, будут как солнце, восходящее в славе. И даже такое: все, что вы делаете, да будет сделано только из любви. Так написано в Талмуде и в других священных книгах иудаизма. В самой любви заключен великий смысл заповеди «любить». В одной книге, которая была написана 2 столетия до Христа, автор описывает интересную картину. Весы, а на них взвешивается любовь и справедливость. И как вы думаете, что перевешивает? Конечно, любовь. Это для нас само собой разумеется. Но иудаизм жил к этому несколько столетий. В мире, где о Моисее слышали очень мало, среди греков о любви говорили больше, особенно философы. Древний учитель Эпиктет говорил, что истинный философ должен любить того, кто избивает его, как будто это его отец или брат. О Диогене говорили, что не было человека, которого бы он не любил, о котором бы не переживал, о котором бы не заботился. Известный историк Плутарх сожалеет о том, что в его время братская любовь – это редкое дело. Все эти древние философы пытались дать любви определение или хотя бы описание. От античности до наших дней перед человеком вставал один и тот же вопрос. В чем же высший смысл человеческой жизни? Что такое высшее добро? Жизнь только одна. К чему же стремиться и чего в ней нам искать? Ответы давались самые разные. Один из них – это любовь. Что ответил бы на это апостол Павел? Что сказал бы он сегодня, когда у нас перед глазами есть величайшие примеры жертвенности и гуманизма, после альтруистов и святых, что может добавить к этому слову «любовь»? К тому времени, когда апостол язычников вышел на дорогу древнего мира, о любви уже было сказано очень много. Что может добавить к этому молодой раввин? Сегодня мы обратимся с вами к одной из самых знаменитых и самых загадочных глав Нового Завета. В одних кругах он вызывает споры, в других – восхищение. Кто-то, думая об этих строчках, устало и горько улыбается. Кого-то они вдохновляют начать новую жизнь. Всякий серьезный христианин когда-либо спрашивал себя, может ли он жить так, как требует его знания об этих строках. Эти слова – одни из первых, с которыми на библейских уроках знакомятся дети. Чаще, чем другие, их можно увидеть на красивых закладочках и личных библиях. Они стоят в одном ряду с 22-м псалмом и молитвой «Отче наш». Они поражают всех, какой бы профессией мы ни обладали. Наверное, вы уже догадались, о каких строках я говорю. Это всем нами любимая так называемая поэма о любви. И приглашаю вас вместе со мной открыть 1 Коринфянам 13 главу и прочитать. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в этом никакой пользы. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Хотя апостола Иоанна называют апостолом любви, Павел пишет о любви больше, чем Иоанн. Например, слово «агапы», что в переводе «любовь» или «агапао» – «любить», Павел использует 136 раз, ровно в 30 раз больше, чем это делает Иоанн. Но мы видим данную главу, и данная глава очень необычна даже для Павла. Она слишком подробно говорит о любви, говорит как раз о том, что мы боимся в себе найти и часто не находим. Как ортодоксальные христиане, как верующие, так и верующие с либеральным взглядом научились не принимать эти слова всерьез. Мы, например, можем думать так. Это прекрасный гимн любви, высокая поэзия, лирическое отступление в строгом богословском понимании. И это будет большой ошибкой. А если бы мы были очень умными, как некоторые богословы, то могли бы думать так. Павел не мог этого написать. Это не вписывается в контекст. Это слишком красиво. Это не его стиль, не его обычные слова. Здесь нет ни слова о Христе или о Боге. Слишком много философии, ведь Павел практик. Это написал кто-то другой. И в этом мы также совершили большую ошибку. Хорошо, что так думают немногие. Чтобы разрешить все сомнения, я приглашаю обратиться к тексту Священного Писания. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший», говорит апостол Павел в последнем стихе 12 главы и начинает свою песнь любви. Здесь нам нужно помнить, что в Коринфе, в церкви, куда писал Павел, духовные дары были в большом почете. Верующие гордились тем, что имеют каждый свой особенный дар. Более того, каждый ставил свой дар намного выше, чем дар своего брата. В итоге некоторые дары ценились больше, чем другие. Было очень престижно попасть в группу обладателей таких даров. Интересно, это было как раз те ценности, которые исповедовала и неверующая масса язычников древнего мира. Мудрость, знание, красноречие, чудотворение. По этим вопросам в Коринфе шли нескончаемые дебаты. Ничем хорошим, как показывает история, такое не кончается. Даже из самого послания мы знаем, что это привело к распрям и разделениям. Церковь раздробилась. И вот такое ее состояние становится известным апостолу. Он тихо говорит: «Если вы прислушаетесь, то я покажу вам наилучший, превосходнейший и самый великий путь для служения». Путь – это не когда чем-нибудь обладаешь, а то, как ты живешь. Любовь – это путь жизни. Более того, единственный и настоящий путь. Хотя Павел и говорит иметь любовь, он не говорит о простом обладании. Павел говорит о направлении жизни. Путь – это не быть, а иметь. Поэтому в книге «Деяния апостолов» христианская община, вера и образ жизни называется путем. Сама идея жизни как пути приходит к нам из Библии. Енох в книге «Бытие» ходил, совершал свой путь перед Богом. Теперь приглашаю вас внимательно прочитать каждый стих и вникнуть в каждое слово. В этой главе мы с вами проследим путь, о котором пишет апостол. Павел здесь говорит о пути, которому некогда он сам научился у Иисуса. «Если я говорю языками, имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, раздам все имение мое, отдам тело на сожжение». Да, это верх совершенства. К сожалению, так же считали и коринфские верующие. Посмотрите на этот длинный список, это высшие ценности в обществе и в религии того времени. Люди, имевшие хотя бы одно качество из этого списка, были знаменитыми. Их уважали, ими восхищались, их ставили в пример для молодежи. Восхищенные современники сохраняли для нас все их имена. Вот, например, наш знакомый рабби Иохан бен Закай. О нем говорили, что не было языка, ангелов, бесов, деревьев, животных, которые бы он не знал. На земле обитало 70 народов. Ученый рабби знал все их наречия. Кроме того, не было такого стиха в Библии, в Мишне, Гемаре, законе, традиции, такой иллюстрации, сравнений, формулы, притчи, которой бы он не изучил в совершенстве. Он был очень умен и знаменит. 13 глава, 2 текст. «Если имею дар пророчества». Тогда этим словом называли не только предсказание будущего. Гораздо чаще имели в виду людей, которые были хорошими ораторами или проповедниками, которые могли красиво изложить свою весть. Пророчествовать означало проповедовать. Красноречие могло привести царские почести и славу. Всем известный Цицерон, Демосфен и другие великие ораторы древности. Дальше. «Знаю все тайны, имею всякое познание». Здесь Павел употребляет очень загадочное слово. Некоторые его даже боятся. В оригинале оно звучит как «мистерио». Именно от этого слова произошли слова «мистерия» или «мистика». Немного пугающие, правда? В голове возникают картины древних кровавых культов, вызов духов, магических кристаллов, гаданий при свечах и другая мистика. В лучшем случае вы вспомните скучных и непонятных философов-мистиков Средневековья. На самом деле все гораздо проще. Во времена апостола еще человек не присытился чудесами науки и техники. Поэтому люди тянулись к загадкам и тайнам мира. Поэтому было очень много групп, которые претендовали на особое мистическое знание. Человек отдавал очень многое за то, чтобы стать членом одной из такой группы. Стать одним из немногих избранных, участвовать в таинственных обрядах. Главное, чтобы получить заветное знание, обрести желанную мудрость. «Имею всю веру, так что горы могу переставлять». Вы никогда себе не спрашивали, почему у вас не получается переставлять горы? А может быть, у кого-то и получается, просто мы об этом не знаем. На самом деле секрет очень прост. А если сказать проще, то секрета вовсе здесь нет. Переставлять горы – это обычная еврейская поговорка. Она означает просто делать невозможное возможным. Так говорят о чем-то очень необычном, что в реальной жизни происходит редко. Может быть, вы знаете человека, у которого золотые руки, он может сделать все, что угодно. В древности о нем говорили бы, что он переставляет горы. Вера, о которой говорит здесь Павел, это такая вера, о которой необычайные чудеса – это обычное дело. Далее третий стих. «Раздать имение». Точный перевод гласит «разделить свое имущество на маленькие доли, чтобы давать милостыню бедным». В иудаизме это одна из трех опор, на которых держится мир. Далее, отдать тело на сожжение. Высшая степень смирения и уничижения, зато славная и памятная. В некоторых древних рукописях послание так и написано. «Я отдам тело, чтобы прославиться». Возможно, Павел подумал об известном индийце, который совершил публичное самосожжение на погребальном костре в Афинах во времена императора Августа. На своей гробнице он велел выгравировать хвастливую надпись «Зермана Шаргас, индиец из Баргосы, по индийской традиции обессмертил себя и похоронен здесь». Через несколько десятилетий то же самое повторил некий христианин Перегринус. А потом потянулось нескончаемые горы гонений, многих христиан лишали жизни на костре, многие мученики сделают себе имя, которое с благоговением сохранит церковь. Отдать себя на одну из самых страшных смертей ради того, чтобы потомки с уважением произносили наше имя. Но любви не имею, то я ничто, и нет мне в том никакой пользы. Сравните со всем, что было сказано до этого. Это очень жестокое противопоставление. Зачем Павел делает такой контраст? Ведь почти все это – знание, вера, хорошие, достойные вещи – все это очень похвально и все это дает признание, уважение, славу. Это как если, если принято говорить общественные цен, общие социальные ценности. Все самое желанное, к чему стремлюсь, к чему стремились люди, Павел собрал в этом списке. Кроме того, в Каримской церкви все эти качества считались дарами Духа. Но все это шло ни в какое сравнение с любовью. Церковь – это общество, противоположное миру. Но не дары и не доктрины делают ее альтернативой язычеству. Более того, церковь без любви – не просто церковь, а в одном ряду с языческой. Это просто ничего. Так говорит апостол. Торжественное богослужение, блистательные проповеди, активная миссионерская деятельность, доктринальная чистота, непоколебимая вера и избирательность, социальное служение, милосердие, альтруизм отдельных верующих, высшие возможности, открытие для христиан. Община, в которой все это есть, просто мечта. Но все это ничто без любви. Только любовь. Только она дает ценность всему остальному. Только она делает различие между христианской общиной и клубами неверующих людей. Только она делает взаимоотношения и единство возможным. Путь Христа – это путь любви. Любовь – знак, по которому можно отличить христиан, то есть друзей Иисуса. И вот почему любовь больше, чем все добродетели мира. Потому что целое больше, чем любая его часть. Но Павел не отвергает части. Любовь может и должна проявлять себя во всех добродетелях. Все эти качества могут быть только улочками, по которым шествует любовь. А могут и не быть. Человек может приобрести знания, делать удивительное, достичь всех этих качеств и так не вступить на путь любви. В этом еще одна причина. Без любви язык становится пустым звуком. Павел не случайно вспоминает про медь, звенящую, и кимвал, звучащий. Медные сосуды и цимбалы были главным инструментом в некоторых языческих культурах его времени. Кимвал, один из этих инструментов, даже был назван в честь греческой богини плодородия Кимбелы или Деметры. Итак, что говорит Писание? Только то, что христианское служение, даже украшенное дарами и талантами, ничем не отличается от языческого служения, если в нем отсутствует любовь. Великий композитор Гендаль в юности оставил Бога ради славы в мире и почти всю жизнь чувствовал себя пустым кимбалом. Так продолжалось, пока он не повстречал Бога любви. Тогда его сердце наполняло удивительная мелодия ответной любви. Спустя долгие годы он обрел покой. Он говорил: «Вы не можете дать миру свет больший, чем свет вашего характера. Пусть он будет отражением любви Творца». Это универсальный язык и весть. Миссией миру является личное, а не слова. Личность Бога любви и ваша любящая личность. Когда знаменитый миссионер Дэвид Ливингстон пришел в экваториальную Африку, никто из жителей того края не мог понять его. Он даже не знал их языка, но африканцы слышали стук любви в его сердце. До сих пор в некоторых племенах детям рассказывают о добром докторе, который пришел издалека и лечил их предков. Толпы со всей Европы стекались к святому Франциску из Ассии. Он не был знатен, умен, богат, красноречив, но его служение стало путем любви. Да и сам он стал похожим на своего любимого Господа. Только любовь может разобраться в истине. Знание доктрин не заносит человека в остаток. Незнание не заносит Вавилон. Потому что Бог ведет к знанию, а незнание к Богу. А Бог есть любовь. Слова в 1 Коринфянам 13 главе с 1 по 3 стихи очень смелые. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в этом никакой пользы. Они ослепляют. Представьте, что глубокой ночью вы не спите, как обычно, а что-нибудь делаете при свете фонарика. Вдруг тьма исчезает, и вы оказываетесь под солнцем. Вы как будто ослепли. Вам непонятно, что произошло. Слова, над которыми вы размышляли, тоже оставляют вас в смущении. Что же это такая за любовь? Это любовь прежде всего к человеку. Прежде всего между людьми, лишь потом между Богом и человеком. Итак, любовь долготерпит. Она понимает и поэтому ждет в смирении и нежности. Она терпит несправедливости, она долгострадает, как написано в оригинальном греческом тексте. Один из отцов церкви, Иоанн Златоуст, говорил, что это сказано о несправедливо обиженном человеке. Этот человек мог бы легко отомстить за обиду и жестокость, но все же он не делает этого. «Знаете, — говорит Павел, — терпение не слабость, а сила, не поражение, а победа любви». Сентон, один из сенаторов США, очень не любил Авраама Линкольна. Назвал его низким, коварным клоуном, настоящей гориллой и другими оскорблениями. Президент сделал Стентона министром за знания и опыт. Через много лет у гроба убитого Линкольна стоял Стентон и сказал такие слова. «Здесь лежит величайший из руководителей, которого когда-либо видел мир. Любовь победила. Любовь милосердствует. Возлюбленный. Так во времена Павла называли единственного ребенка в семье. Детям нужна любовь, взрослым она нужна не меньше. Любовь в каждом находит ребенка и делает его счастливым. Большей частью жизни Христа было просто делать добро, просто приносить людям счастье. Бог дал нам способность делать людей счастливыми, поэтому любовь милосердствует. Любовь – это энергия жизни, жизнь со всеми радостями, печалями, надеждами и страхами, но это лишь шанс узнать, что такое любовь. Поэтому любите и помогайте. В V веке собрался разбойничий собор. Богословские разногласия на нем решались кулаками. Филипп II Испанский учредил инквизицию и отправил на костер тысячи еретиков. Святой Бернард Клервозский призвал христиан в крестовые походы против мусульман и еретиков. Инспектор полиции Жавер в романе Гюго говорил, что добрым может быть каждый, не каждый может быть справедливым. К концу XX века справедливость стала идеалом общества. Что сказал бы, если бы взятую в что бы мы сказали сегодня, если бы взятую в прелюбодеянии женщину привели бы к нам сегодня на суд? Девизом одного клуба являются такие слова. «Что бы я ни делал, количество добра в мире должно увеличиваться». Мне кажется, что это и является девизом любви. Пусть это станет девизом каждого из нас. Дальше. Любовь не завидует. Это самое недостойное из чувств, но самое распространенное. Как говорится, люди делятся на два класса – миллионеры и те, кто хотели бы ими стать. Зависть возникает не потому, что я что-то не делаю, не имею, не знаю, а потому что другие делают, умеют и знают. Зависть недовольна тем, что у другого что-то есть и желает, чтобы у другого этого не было. Любовь счастлива тем, что все люди очень разные и у каждого свои способности. Любовь не превозносится, не гордится. В послании апостол несколько раз упрекает коринфян за гордость. В 4 главе, 18-19 стихе. как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова, возгордившиеся, а силу». Далее, в 5 главе, во 2 стихе. «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». И 8 глава, 1 текст. О идолопожертвенных яствах мы знаем, потому что все мы имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Сам Павел подавал пример смирения и унижения, чтобы коринфяне научились не гордиться. Любовь присуща самоунижение, любви присуще самоунижение ради любимого. Такое значение заложено над древними греками, а уже в самом слове «агапы». Вот для примера две знаменитости. Наполеон превозносил свою семью, превозносил церковь, но он говорил: «Я не такой, и это не для меня». Кэри, это миссионер-лингвист, перевел Библию на 34 языка Индии. Когда его хотели унизить, то спрашивали: «Вы работали сапожником?» Кэри отвечал: «Нет, я просто чинил обувь. Даже не делал, просто чинил». Так отвечал миссионер, и обидчик ничего не мог сказать в ответ. «Вы сделали что-нибудь великое? Уйдите в тень и не кричите об этом. Истинная любовь не находит удовлетворения в славе». Любовь не бесчинствует, не ведет себя подобным образом, не безобразничает, не поступает непристойно. Так, на первый взгляд, мы можем понимать эти слова. Или, наоборот, это вежливость, учтивость, рыцарство. В каком-то смысле да, но есть еще другое объяснение, и ответ на этот вопрос мы сможем найти в 1 Коринфянам 7 главе 36 стихе. 1 Коринфянам 7 глава 36 текст. «Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, осталась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж». Там Павел использует такое же слово. Речь идет о бесчинстве, поведении мужчин по отношению к девушке. Он вызывает к ней глубокое чувство привязанности, а потом порывает с ней или отказывается на ней жениться. И это серьезная травма для нее. Это попросту временное использование другого человека. Истинная любовь избирает скорее одиночество, чем подобное безобразие. Так говорит апостол: «Любовь не использует людей, чтобы сделать себе хорошо». Любовь не ищет своего. Иногда забыть о своих правах – наше высшее право и высший долг. Быть готовым расстаться с тем, что принадлежит нам по праву. «Блажение отдавать, чем получать», – говорил Господь. Все хотят быть любимыми, это естественно и нормально. Счастье не в том, чтобы быть любимым, но в том, чтобы любить. Быть, а не иметь. Стать, а не получить. Многие из нас слышали о телеканале CNN. Это самое крупное агентство новостей. Ее основатель был очень популярен в Америке. И его первой женой была Джуди Найн, и она была очень известная яхтсмейка. Это как бы соревнование на яхтах. И сам основатель компании тоже очень увлекался этими соревнованиями. И однажды на соревнованиях они соревновались друг против друга, и основатель компании, он протаранил свою жену, и через некоторое время брак распался. Его вторая супруга Джейн Смит месяцами не видела мужа. Вот он наконец-то появился, и на все вопросы жены Тернер небрежно бросал. Я же говорил, сначала бизнес, потом яхта, а потом уже ты. Через 24 года распался и второй брак. Этот человек всегда искал своего. И в этом мы можем увидеть и себя. Но все же это не любовь. Любовь не раздражается. Раздражительность – это не просто слабость характера. Нервная неустойчивость – следствие ошибок воспитания. Не просто черта темперамента, а это намного глубже. Раздражительность, обидчивость – это симптом отсутствия любви. Царство не может ужиться рядом с раздражительностью. Павел и сам знает, каковы последствия этого порока. Однажды его собственная обида разлучила его с Варнавой. Раздражительность – цветок, корень которого – нелюбовь. Вспышка гнева – признак неугасимого огня внутри. Это извержение, которое говорит о том, что вулкан еще не уснул. Только любовь гасит это губительное пламя. Никакая обида не вызовет гнева, если внутри нас есть любовь. Любовь не мыслит зла. Эти слова Павел берет из речей торговцев, банкиров и бухгалтеров. Буквально они означают вести записи всего плохого, что с тобой случилось, или попросту статья расходов. В Ветхом Завете такие слова «замыслить зло» это одно и то же. Они означают запомнить обиду и выдумать месть. А в Полинезии есть обычай хранить остатки своей ненависти. К крышам хижин прикрепляются памятники несправедливости и ждут случая воздать тем же. Такое никогда не придет в голову любви. Иногда наш обидчик может попросить нас о помощи. Любовь никогда не обрадуется случаю припомнить старые обиды. Любовь не радуется неправде, но сорадуется истине. Значит, видеть людей и вещи такими, какие они есть, и радоваться, когда они становятся лучше. У кого-то горе самое страшное, если нам радостно от того, что что-то случилось не с нами. У кого-то счастье самое страшное, если мы почувствовали себя задетыми и обиженными судьбой. Любовь принимает все как есть, любовь готова сопереживать. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. В жизни доктора Гауза был такой случай. Собрался совет попечителей тюремного общества. Вместе с доктором туда входил и патриарх Фотий. Говорили о вине арестованных. И тут со стороны патриарха раздался мощный голос: «Нет невинных страдающих». «Вы забыли Христа, владыка», – вмешался доктор Гаус. Греческий глагол «покрывает» образован от слова «крыша» – дом, кровля, жилище, защищающее от дождя и ветра. Любовь – это та опора, благодаря которой еще стоит мир. Любовь перенесет, преодолеет, победит, преобразует. Один поэт, слепой, оставленный в одиночестве, писал: «Принять волю Божью обстоятельства не с тупой покорностью, а со святой радостью, не только без ворчания, а с хвалебной песнью. Эта любовь держит удар». Многие из нас могли подумать: странно, ведь 13 глава ничего не говорит о Боге, здесь не сказано ничего о Христе, и как это можно связать вообще с нашей жизнью? Христа здесь нет, его имя отсутствует, но в каждом слове незримо присутствует тот, кто есть любовь, тот, кто показал любовь, тот, кто умер из-за любви. И встает вопрос перед каждым из нас: как нам стать такими людьми, как написано в 13 главе Коринфянам? Я Я хочу сказать одно. Это будет написано не о нас до тех пор, пока мы не поймем одну вещь. Любовь – нечто большее, чем просто сумма элементов. Сумма хороших качеств – это не любовь. Если мы сведем любовь лишь к добродетели или к усердию человека, то мы уничтожим все Евангелие 13 главы Коринфянам. Любовь – не язык, не тайна, не знание, не вера, не щедрость и не жертва. Ей не выучиться ко всему этому. Любовь Бога – всегда выражение Его сущности. Любовь человека – тоже выражение Его сущности. Как же сделать любовь своим внутренним содержанием и в чем секрет? Любовь – это результат, а не достижение. Каково же условие получения этого результата? Какова причина того, что мы начинаем любить? Ефесянам 5 глава, 2 текст. «Живите в любви, как и Христос нас полюбил и отдал самого себя за нас, как жертвенное приношение Богу, в приятное благоухание. Поэтому любовь Христова объемлет нас, чтобы живущие уже не для себя жили». 2 Коринфянам, 14 глава, 15 текст. Другими словами, я люблю, потому что меня любит Бог. Верующий – это грешник, которого любит Бог. И пока мы не поняли, чего это Богу стоило любить нас, мы будем просто жить своей жизнью, жизнью для себя. Христос умер, чтобы мы жили не для себя. Верующий – это грешник, которого любит Бог, поэтому грешник тянется к Богу. Любовь Божья объемлет его. Слова Павла, которые есть в каждом его послании во Христе, это означает просто в сфере его любви. Это очень просто, но это величайшая тайна. Верующий перестает быть только верующим, он становится любящим. Чем больше грешник стремится к Богу, тем больше он похож на Иисуса. Вот правило для каждого из нас. Чем дальше человек от того, кто есть любовь, тем меньше в нем любви. Максимилиан Колбе был священником в Польше, когда пришли фашисты. Тогда он собрал братьев-монархов и сказал им: «Вы должны стать святыми. И сегодня я хочу вам сказать, вы должны стать святыми. Вы должны стать любящими. Это очень просто. Божья воля должна стать вашей волей. Вся ваша жизнь – это шанс научиться любви. В ней много таких проблем, о которых трудно знать заранее, но столько проблем было и в Коринфе. Я предлагаю вам еще раз дома перечитать это послание и заглянуть, и понять, и глубже осознать, что на все эти проблемы, которые там перечислены, у Павла был только один ответ, и этот ответ – любовь. В заключение хотел прочитать вам стихотворение. «В развалинах забытых городов и на пути грядущих поколений лежит любовь, как камень преткновений, как суть падений, взлетов и трудов. О ней поет веков немая глушь. В основе всех пророчеств и преданий лежит любовь, как камень испытаний, умов, сердец и наших бренных душ. Когда остынут слезы, боль и смех, оставившим юдоль земной отчизны, зачтется либо в правду, либо в грех любовь, как мера истины и жизни». 13 глава 1 послания Коринфянам очень похожа на притчи Иисуса Христа. И я предлагаю вам нам назвать ее притчей о любви. В ней нет окончания и нет призыва. Каждый может выбрать сам для себя. Продолжить и жить для себя или познать путь Христа и пойти по нему всем вместе со Христом. Аминь.